14 мышат.
Что с ним, Шарль?
Сэр, но дворецкий-то тут при чем? Слегка гнусаве перебил я, отнимая платок от носа. Кровь почти перестала течь, но дышать все равно еще больно. Наверное, нужна коротенькая предыстория, да? Пожалуйста. Я навещал бабушку. Прекрасное начало для последующих трагических событий. Как вы, возможно, помните, хоть и не обязаны запоминать всякую ерунду, мои отношения с бандой Большого Вилли более-менее устаканились. Немаловажную роль здесь сыграло их знакомство с юной француженкой Кристи, племянницей нашего Шарля, и тот факт, что им все труднее было лупить меня, а мне все легче их. И если раньше я чаще всего убегал, то теперь был способен давать решительный отпор. Однако, пару дней назад в банде произошла смена руководства. Двое взрослых ребят по 17-18 лет из хороших семей просто подвинули Вилли в сторону, оставив его вожаком чисто номинально. Вот именно они никак не могли взять в толк, почему можно грабить всякую прохожую малышню, а меня вдруг нет. К чему это привело, догадаться нетрудно. В тот день у меня не было с собой не то что моей дубинки, но даже обычного зонта. На меня напали из-за угла, практически сразу сбив с ног. Конечно, я сопротивлялся. С моей точки зрения даже успешно, потому что смог уйти на своих ногах, оставив половину банды зализывать раны. Но мистер Ренар вдруг оказался жутко возмущен тем, что мне кто-то разбил нос. Мелочь какая. «Нет, мой мальчик, это не мелочь», — яростно бушевал он. «Всего 6 противников, плюс 2 здоровых лба, и ты уже почти побит? Дубинки у него, видишь ли, с собой не было. Да разве Шарль не учил тебя превращать в оружие все, что попадает под руку?» Я промолчал, потому что вполне себе приложил кое-кого башкой об улыжную мостовую, спиной об угол каменного дома и с раскрутки грудью об фонарный столб. Мостовая, дом и фонарь. Чем не оружие? Пока лис, возмущенно скрипя зубами, проверял, не сломали ли мне носовую перегородку, старый дворецкий вернулся из прихожей.
«К вам, джентльмен, месье».
«Какого черта?»
«Судя по выправке, бывший офицер. Визитки не дал. Уверяет, что засудит вас за избиение его сына».
«Майкл?» В голосе моего учителя вдруг резко прорезалось уважение. «Это ты сделал?»
«Сэр, во-первых, я только защищался. Во-вторых, возможно, у него не перелом, а всего лишь простой вывих челюсти и...»
«Довольно», — он порывисто обнял меня. «Я горжусь тобой, мой мальчик. Шарль, где этот тип?»
Дальнейшему я не был свидетелем, поскольку в прихожую не пустили меня, а дальше прихожие гостя. Разговор велся явно на повышенных тонах.
Сколько могу судить по голосу? Отец какого-то из тех старших ребят привык орать на подчиненных и поэтому слегка захлебывался слюной.
Он почему-то решил, что близкий к природе просто обязан будет извиниться перед офицером индийской компании, но не на того нарвался.
«Сэр, ваш сын изувечил моего. Я требую наказания его розгами».
«Сэр, я ничего не имею против того, чтобы вы высекли вашего сына».
«Вы изволите шутить с 13-м уэльским полком, сэр?»
«Сэр, я не вижу здесь полка. Один грубиян не в счет».
«Сэр, как вы смеете?»
«Желаете вызвать меня на дуэль, сэр?»
«Сэр, вы что же, дразнитесь?»
«Как вы догадались, сэр?» Я, разумеется, не видел того, что произошло далее. Склонен предположить, что бывший офицер дерзнул разрешить спор, поставив на место взорвавшегося лиса одним боксерским ударом. Очень зря, потому что следом послышался звук рухнувшего на мостовую тела, и мой наставник спокойно вернулся в гостиную, потирая костяшки левого кулака. «Месье, позволит слегка окатить джентльмена водой?» «Не более одного ведра, старина». Пока Шарль довершал мокрое правосудие, мистер Ренар развернул утренние газеты. Его янтарные глаза с поразительной скоростью скользили по колонкам сверху вниз. И судя по тому, как резко он смял газеты, швырнув их на пол, в сторону камина, там по-прежнему не было ничего важного. На минуту я вспомнил знаменитого Шерлока Холмса,
который также страдал от отсутствия интересных дел, а потому играл на скрипке или вкалывал себе наркотики. Не менее известный русский полковник полиции господин Путилин также скучал, но предпочитал русскую водку. Я сам попробовал ее много позже, когда мне было 26, и должен признать, что этот напиток действительно способен заглушать душевную боль куда лучше нашего виски или бренди. Но Лис не напивался, не наркоманил, не уходил в загулы по борделям, он просто тосковал. Сидел на одном месте в излюбленном кресле, укутавшись до подбородка пледом, покачивая в лапах чашечку кофе по-бретонски и ни на что не реагируя. Он словно бы впадал в сонную прострацию до тех самых пор, пока...
«К вам еще один джентльмен, сэр. Некто мистер Растеряев. Кто он, Шар?»
«Как указано в визитке, певец, актер и композитор. Цель визита? У него украли старинную книгу и деньги, месье».
«Господи, ну покажите человеку, в какой стороне находится Скотланд-Ярд. Я не занимаюсь подобной ерундой».
«Месье, он от Фрэнсиса».
Ренар уныло покосился на меня, но я уже взял в руки блокнот. «Вы меня поймете, не каждый день настоящий живой певец и композитор просит нашей помощи. Как можно упустить такую возможность, когда еще в наши двери постучит некто, способный создавать волшебные мелодии? Мой пиетет перед творческими личностями в те юношеские годы был незыблем, непоколебим и нерушим никакими столкновениями с реальностью. Просите его, Шарль». В гостиную вошел невысокий, довольно молодой, небрежно одетый мужчина с растрепанными волосами, трехдневной щетиной, виноватой улыбкой и потертым аккордеоном через плечо. Кстати, он почему-то называл его странным русским словом «гармошка». Впоследствии я понял, что это производное от латинского «гармония». Именно так на буйной Кубани, в сонной Тамани и величественном Крыму называли этот восхитительный инструмент. И я до сих пор искренне считаю, что гармошка гораздо ближе к общечеловеческой душе, чем рояль или гитара. Разумеется, это только мое мнение, но я имею на него право.
«Здорово дневали, хозяева!»
«Слава Богу!» — вежливо кивнул Лис, прекрасно зная, как и чем следует отвечать на подобное приветствие. «В конце концов, как говорится, Фрэнсис нам в помощь. Благодаря этому рыжему донцу я узнал о далекой России больше, чем за все школьные годы о родной Великобритании».
«Ренар, стало быть?»
«А то ж!»
«Добро!» — с улыбкой поклонился наш гость. «Вот беда у меня. Книгу покрали».
«Очередная кража Тихого Дона?» «На авторство уже претендовали минимум 5 человек».
«Так же нет же!» Наш гость с плеча развернул инструмент. «Я ж такую песню написал о батьке Ермаке. А меня с моста Таурского как есть взяли, да и поперли. Вот, вот бы на чуть-чуть в старые века. Сабля на бедре, на щите олень. Скачет впереди войско Ермака, и отступает ночь, наступает день».
Он сложил гармошку и вновь поднял на нас светлый доверчивый взгляд.
«Че делать-то? Меня до вашей хаты знакомец с Дона послал, вроде как».
«Фрэнсис?» Едва ли не в один голос напомнили мы. Наш гость радостно кивнул и широко растянул меха.
«Пусть бронятся все с западных границ. Нам оно фигня, не возьмешь на понт. У России нет никаких границ, у России есть только горизонт».
Признаться, у меня на секунду перехватило дыхание от таких-то героически возвышенных перспектив, ставящих весь мир остальной в весьма двусмысленное положение. Но мой учитель вдруг задумчиво процитировал почти в рифму: «Остаются позади казачьих войск Красноярск, Иркутск, Тобольск. Старая сибирская песня, помню ее. Что ж, друзья Фрэнсиса наши друзья. Все, чем могу, как говорится.
Ай, спасибо!»
После, наверное, минуты 3-4 шел музыкальный проигрыш, во время которого меня во все стороны неслабо плющило и колбасило, а Лис, наоборот, сидел и слушал, запрокинув голову, с самым счастливым выражением морды лица. Тогда я еще не до конца понимал его и был уверен, что Лисицын — это лишь некий перевод его фамилии на русский язык, Хотя, как потом выяснилось, гражданин Лисицын был известен много где по славянским странам, как шпион и разведчик из близких к природе, способный раскрывать и разруливать самые проблемные и сложные вопросы не только между отдельными личностями, но зачастую и между враждующими странами. Будьте добры, расскажите все в подробностях. Мистер Растеряев охотно кивнул и пустился в повествование. С его слов, разумеется, если откинуть все лишнее, невнятное и недоказуемое, выходило следующее. Он сам приехал в Британию на заработки. Один его знакомый, да-да, все тот же Фрэнсис, хвастал в письмах родственникам, что в европейских странах в моде казачий фолк. Человек повесил гармонь через плечо, распродал все, чего не жалко, и махнул ловить удачу, надеясь на традиционный русский авось. И ведь первое время ему действительно везло. Певец успел отметиться в Варшаве, Берлине, Праге, там очень неплохо поднялся. Но спустил все в Париже, в городе дорогих цен и ярких искушений. Но вот теперь попал в наш тихий Лондон и уже третий день разгуливал с гармошкой у Вестминстерского аббатства и в Гайд-парке. Полиция гоняет, есть такое дело, но без злобы, по-божески. Халупку снял, райончик так себе, но крышу над головой имею. Че жаловаться-то? Книгу там нашел, старую. Что-то в рифму про птичек да котят. Вот я там ваши гроши, английские, и хранил. Так вот, вчера к ночи вернулся, а ее нет, ноги приделали. Мистер Ренар слушал молча, с величайшим трудом сдерживая зевоту. Растеряев все понял правильно, не дурак. Сам виноват, да? Не уследил, а теперь еще и вас вот от дел отвлекаю. Уж простите, Христа ради, прощевайте. Я могу дать вам в долг немного денег. Наш гость резко бросил пальцы на клавиши, выдавая невообразимый короткий проигрыш, и отрицательно помотал головой. Он еще раз поклонился нам обоим, разворачиваясь на выход. «А как называлась книга?» — уже вслед зачем-то спросил мой учитель. «Так, какие-то стишки детские!» — глухо донеслось из прихожей. «Денег же! Почти 3 фунта скопил!» Гордый музыкант покинул наш дом. Мне, конечно, было чуточку грустно, но, с другой стороны, я прекрасно понимал Лиса. В краже старой книжки детских стишков наверняка замешан какой-нибудь бродяжка или сосед-пьяница, которому не хватило пары пенсов на пиво. И да, это расследование явно не требовало такого гениального ума, как мистер Ренар. Не его уровень, как говорится. Думаю, господин Растеряев тоже не обиделся на нас. А рыжего шалопая Фрэнсиса с его широкой русской душой все же следовало предупредить, что не стоит злоупотреблять дружбой и дорогостоящим временем частного консультанта Скотланд-Ярда. При первом же случае я как-нибудь непременно это ему скажу. «Мальчик мой?» «Да, сэр. Поищи в книжном шкафу сборник старых английских стишков. Что-то меня потянуло на сентиментальное чтение, хочу вспомнить детство». В его большущей библиотеке была масса классики на разных языках. Книги по химии и физике, потертые тома о религии Азии и Востока, Библия короля Якова, что-то по оккультизму. Так что с поиском детских стишков пришлось повозиться. Но они нашлись между «Иудейскими войнами» и биографией Оливера Кромвеля. Когда я передал учителю тоненькую тетрадь народных английских песенок для младшего возраста, он пролистал ее всю за полминуты, а потом вернул мне. «Когда их издали?» Я заглянул в конец книжки. 8 лет назад, сэр. Явно не первое издание». «Наверное. А почему?» «Мальчик мой, прости, что касаюсь, возможно, все еще болезненных тем». Лис прикрыл глаза и вытянул ноги в остроносых турецких тапках, поудобнее устраиваясь в кресле. «Но не помнишь ли ты песенку про кораблик? Тебе наверняка напевала ее мама». Я задумался. Боль от потери родителей всегда жила в моем сердце. Словно присыпанная пеплом, она тлела, словно угли, но уже не обжигала. Что ж пела мне мама по вечерам, когда я засыпал? Мне было всего 3 годика. Что я мог такого уж запомнить? «Кораблик, сэр, вы вот про это...» «Минуточку. По морю плыл кораблик небесно-золотой. Он вез подарки детям, таким, как мы с тобой. На нем плывут матросы, и снасти в шторм скрипят, не задают вопросы, 14 мышат. Ведут они кораблик от юга на восток, их палуба из листика, их парус лепесток. Соломинками машут усталые гребцы, их путь к родному порту, а груз их леденцы. И жемчуга, и ливер, бриллиантовый клинок, чей одноглазый бивень врагов сшибает с ног. А капитан их утка, с такою не шути, с ней каждая минутка почти как год в пути. А там камыш и море. Нет, море и камыш. Тьфу! Прошу прощения, кажется, я забыл один куплет. Валяй дальше без него. Трам-пам-пам что-то, шепнула мышкам мышь. Нет, не могу вспомнить. Потом так, заходит судно в гавань, приходит путь к концу. Вы храбрые матросы, вот всем по леденцу. Браво! Сонно согласился мистер Ренар. Даже я не вспомнил бы лучше, а теперь сравни это с текстом в книжке. Наверное, я слишком долго думал, вчитываясь в строчки, знакомые с молодых ногтей, потому что он вдруг неожиданно рявкнул. «Дубина! Там не хватает как минимум двух четверостиший, одной из которых, которое ты смог вспомнить». Я вздрогнул, и тут глаза мои словно бы омылись утренней росой. Ну, или как если бы старина Шарль влепил мне стимулирующий подзатыльник. В книжке действительно не было ни малейшего упоминания о клинке, бивне и врагах. Этих строчек там просто нет. «Сэр, я слепошарый глупец». «Не могу не согласиться», — столь же вежливо кивнул он. Мы по-джентльменски пожали друг другу руки, и Лис продолжил. «Во всей истории, что поведал нам недавний гость, нет абсолютно ничего интересного для сыщика. Это факт, который неоспорим для нас обоих. Но на секунду, не более, мое внимание оказалось задето тем моментом, что мистер Растеряев снимал квартиру в не самом лучшем районе, где он нашел в пыли и мусоре брошенную книжицу детских стишков. Он хранил в ней свои деньги, пряча, видимо, под подушкой или под кроватью. Это не принципиально. Главное, что книга очень старая. Неужели букинисты готовы заплатить большие деньги за такую рухлядь? Иногда да. Но не в этом случае, загадочно промурлыкал мистер Ренар. Допустим, книжку схватил пьющий сосед, увидевший в окошко, как музыкант прячет там деньги. Он бы взял банкноты и ушел. Зачем ему экскурс в детство? А что, если некто охотился именно за ней? Потому что только в первом издании есть выкинутый впоследствии куплет. «Вы про одноглазый бивень?» — неуверенно хмыкнул я. Но острый взгляд наставника мигом погасил мою улыбку. «Ты никогда не задумывался над чужеродной странностью этих строчек? Почему они смогли кого-то заинтересовать? Почему впоследствии их удалили?» Вряд ли неизвестный автор, тайно вкладывая свой текст в первое издание английских песенок для детей, преследовал цель тупо повеселиться и поприкалываться над потомками. Я любопытен от природы, как и все лисы, поэтому безумно хочу знать, что все это значит. «У нас есть дело, сэр», — наконец-то догадался я. «Да», — широко улыбнулся он, демонстрируя все зубы, но не ради агрессии или оскорбления, а как равный равному. «Мы беремся за расследование, и в первую очередь нам нужен кэп. Что мне брать с собой, сэр?» «В первую очередь голову, потом зонт, твою дубинку, книжку со стихами». Я умелся к себе собираться в дорогу. На все про все не более 2 минут. Учитель сам легок на подъем и поэтому не любит ждать. Когда мы оба шагнули за порог дома, кэб, заранее вызванный нашим дворецким, уже подъезжал к парадному крыльцу. Белый в яблоках возница с черной гривой вежливо приподнял котелок. «Да куда едзе, паны?» «Порт», — грозно приказал лис. «Плачу гинею, если успеем за полчаса. Клянусь маткой боской Чесноховской. Добже, пан!» В общем, если вы еще не догадались, то Международный профсоюз кэбманов воистину был самой демократической организацией в мире. Если ты конь, то ты получишь место. Впрочем, убедительная, но вежливая просьба реализовывать себя в другой области. У мистера Чеши все это вполне себе получалось без нарушения закона, поэтому по узким улочкам или широким площадям столицы Великобритании разъезжали все разумные кони от Лиссабона до Владивостока. Кэбмены были первыми, кто на государственном уровне отстоял свои права. Так что, короче, мы ехали в порт под гимн «Еще Польска не сгнила». «Еще Польша не погибла, ночью же и днем, что враги у нас отняли саблями, вернем». «Ну, ребята, это ваше право, не спорю, но что вы несете потом? Вислу мы возьмем и Варту, нашу Польшу возродим и с любимым Бонапартом всех на свете победим». Великого императора Наполеона Бонапарта больше нет, и к его бесславной кончине уверенно приложил могучую руку наш генерал Веллингтон. «Какого черта вы поете о победном союзе Польши и Франции, когда ваш 30-тысячный корпус вместе с французской армией в пух и прах разбила какая-то там дикая варварская Россия?» Да, само собой, Наполеон лично сжег Москву, но до Санкт-Петербурга и близко не добрался. Он просто был не в курсе, где именно у русских столица. А вот сами российские войска отнюдь не спешили сжигать в отместку Париж. Они были куда умнее и благороднее французов. Русские казаки даже умудрились попутно открыть во Франции сеть своих кафешек «Бистро». Признаем, что шумная Польша, держащаяся лишь на пиве, варка стронг и фляках, вечно была зачинщицей пустых споров, всегда кончавшихся кровопролитием. Причем зачастую еще и нашей, британской крови. Хотя где там Варшава, а где Лондон? Лично я не готов умирать неизвестно в каком краю под русскими штыками за интересы высокомерных польских панов. Мы и так постоянно платим нашим голубоглазым солдатам по всему миру. И да, мне ни на секунду не показалось, что в строках польского гимна звучат миролюбивые призывы. По факту так, прямо наоборот. Я поясню. В национальном гимне Российской империи всегда звучали строки восхваления царя, который несет всем мир. Мир, отметьте это. Допустим, в гимне той же Америки громко славились храбрецы, которые всех под себя подомнут. Ну, вы же помните текст. А где сотни убийц, что хвалились при всех, в том, что ярость войны, умиляя в смятенье, перетрусивших нас без бумаг пипифакс, всем ответит за все преступления. Нет прощения вам, чернокожим рабам, ждет могила вас всех, в этот верим успех. А вот звездный наш флаг не умрет ни хрена. Это знает всех штатов свободных страна. А не верите мне? Перечитайте гимн в оригинале. Вы многому удивитесь, и я прекрасно понимаю позицию Великобритании, развязавшую войну против своих заокеанских колоний ради чести и справедливости, а также истинно британского взгляда на мир. Но кто же смеет упрекать нас в том, что наши взгляды, наши позиции, наши действия не служат общечеловеческому благу? В первую очередь британскому, конечно. Пусть так, но мы имеем на это выстраданное право. Ибо кто, как не мы, не принадлежа ни к одному материку, дерзаем смотреть на мир со своей, собственной точки зрения? И если бы ленивые русские все-таки сожгли Париж, разгромив Наполеона окончательно, нам не пришлось бы кидать в топку войны полки своих солдат при Ватерлоу. Эта историческая обида за недоделанное дело, как и нежелание России делиться с нами частью своих чрезмерных территорий, я уж молчу об отказе хотя бы номинально признать себя колонией Великобритании, высокое звание, кстати, вызывает генетически подозрительный взгляд на этих северных варваров. И что бы ни творилось в мире, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что во всех бедах нашей прекрасной страны, доброй, гордой, бедной Англии, всегда будут виноваты только... «Ты в себе?» — вернул меня в реальность Лис, подергивая за рукав. «Оказывается, мы уже минут пять как стоим у въезда на территорию лондонского порта. Мой учитель уже успешно расплатился с извозчиком и ждет меня у здания администрации. Я быстренько покинул кэб, по привычке вежливо кивнув и улыбаясь так, словно был безумно доволен. Нет, искренне счастлив. Дорогой до указанного места. Мистер Ренар, качая головой, попросил меня ждать на месте, а сам решительно шагнул в двери кабинета начальника порта.
Он вернулся меньше, чем через пару минут, уложившись в рекордно короткое время для переговоров. «Идем», — не оборачиваясь, бросил мой учитель, говоря на ходу с кем угодно, но даже не глядя в мою сторону. «Есть всего два судна в истории лондонского порта, имеющие жовто-блакитную раскраску».
«Не понял».
«Кораблик небесно-золотой, то есть, допустим, сине-желтый или лимонно-голубой. Красить судно золотом весьма накладно. Так вот, таких корабликов было два, и оба они ходили под шведским флагом. После полного разгрома войск императора Карла флот страны был расформирован, но один бриг ушел в плавание, груженный всей казной эскадры. Капитану было приказано сдать золото на хранение в лондонский банк, и он сумел привести судно в порт. Однако, той же ночью на борту вспыхнул пожар. Не спасся никто.
«Сгорели все моряки?» – ужаснулся я.
«Так гласят судовые ведомости, но, увы, список команды утрачен, все-таки прошло больше полувека».
«Так что же мы ищем здесь?»
«Думаю, то же самое, что еще вчера искал у начальника порта некий мистер Слотер, кот из близких к природе. Представляешь, этот джентльмен задавал ровно те же самые вопросы, что и я. Поэтому, видимо, мне и удалось освободиться быстрее, все ответы уже были на руках».
«Куда же мы сейчас?»
«Майкл, либо ты ленив, либо ненаблюдателен», — беззлобно щелкнул зубами мистер Ренар. «Куда пойдут любые моряки по прибытии в любой порт любой точки мира? Твоя бабушка не задумывалась бы ни на секунду».
«В кабак?» — скорее утвердительно, чем вопросительно брякнул я и, кажется, попал в цель.
«Кабаков, таверн и трактиров здесь больше двух десятков, но...» «Знаешь ли ты, как называется один из самых старейших?»
Он выдержал паузу и эффектно закончил.
«У 14 мышат. А стишок-то не так прост».